Они старались не отставать от молодого Дамблдора и, в конце концов, пройдя через чугунные ворота, оказались в пустом и голом дворике перед довольно унылым квадратным зданием, окруженным высокой решеткой. Молодой Дамблдор поднялся на крыльцо и стукнул в дверь. Через минуту дверь открыла неряшливая девица в фартуке.
— Добрый день. У меня назначена встреча с миссис Коул. Если не ошибаюсь, она здесь начальница.
— О-о-о!
— сказала девица с изумлением, оглядывая экзотическую фигуру Дамблдора.
— Минуточку. — Миссис Коул!
— завопила она через плечо. Чей-то голос издалека что-то прокричал в ответ. Девица снова повернулась к Дамблдору.
— Входите, она сейчас подойдет.
Дамблдор вошел в прихожую с полом, выложенным черной и белой плиткой. Все здесь было бедное, но безукоризненно чистое. Гарри и постаревший Дамблдор тоже вошли. Не успела за ними закрыться парадная дверь, как в прихожую торопливо вышла очень худая, явно захлопотавшаяся женщина. Ее лицо с резкими чертами казалось не злым, скорее изнуренным от множества забот. На ходу она что-то говорила еще одной девице в фартуке.
«Йод, отнеси Марти наверх. Билли Стабс все время расчесывает себе болячки, а у Эрика и Оли все просто не измазаны гноем. Только ветрянки нам не хватало», —
произнесла она, ни к кому в особенности не обращаясь. Тут ее взгляд упал на Дамблдора, и она остановилась как вкопанная, глядя на него с таким изумлением, словно к ней явился жираф.
«Добрый день»,
— поздоровался Дамблдор, протягивая руку. Миссис Коул молча таращилась на него.
«Мое имя — Альбус Дамблдор. Я прислал вам письмо с просьбой о встрече, и вы были так добры, что пригласили меня посетить вас сегодня».
Миссис Коул заморгала. Видимо, решив, что Дамблдор ей все-таки не мерещится, она сказала слабым голосом.
— Ах, да. Ну, в таком случае, проходите, пожалуйста, да.
Она провела Дамблдора в маленькую комнатку, не то гостиную, не то кабинет. Здесь было так же бедно, как и в прихожей. Мебель стояла старая и разномастная. Начальница предложила Дамблдору шаткий стул, а сама, заметно нервничая, уселась за письменный стол, заваленный всевозможными бумагами.
«Как я уже сообщил в письме, я пришел к вам, чтобы поговорить о будущем Тома Реддла», — сказал Дамблдор.
«Вы его родственник?»
— спросила миссис Коул.
«Нет, я учитель», — ответил Дамблдор. «Я хочу предложить Тому место в моей школе».
«И что это за школа?»
«Она называется Хогвартс», — сказал Дамблдор.
«А почему вас интересует Том?»
«Мы считаем, что у него есть качества, необходимые для учебы у нас».
«Хотите сказать, что он получит стипендию? Как это может быть? Он никуда не подавал заявок».
«А видите ли, он записан в нашу школу с самого рождения».
«Кто его записал? Родители?»
Безусловно, миссис Коул слишком хорошо соображала, и это осложняло беседу. По-видимому, Дамблдор был того же мнения. Гарри увидел, как он потихоньку вытащил из кармана волшебную палочку и в то же время взял со стола совершенно чистый листок бумаги.
«Вот»,
— сказал Дамблдор и, взмахнув волшебной палочкой, передал бумагу миссис Коул.
«Думаю, теперь вам все станет ясно».
Миссис Коул взглянула на листок. Глаза ее на мгновение расфокусировались и тут же снова пришли в норму.
«По-видимому, все в порядке»,
— сказала она успокоенно, отдавая Дамблдору листок. Тут ее взгляд упал на бутылку джина и два стаканчика, которых еще несколько секунд назад здесь не было.
«Позвольте предложить вам стаканчик джина»,
— спросила она с преувеличенной учтивостью.
«Премного благодарен»,
— сказал Дамблдор, задушевно улыбаясь.
Очень скоро стало ясно, что миссис Коул отнюдь не новичок по части джинопития. Щедро плеснув в оба стакана, она одним махом прикончила свою порцию. Без всякого стеснения, причмокнув губами, она впервые улыбнулась Дамблдору, и он не преминул воспользоваться благоприятным моментом.
«А не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о прошлом Тома Реддла? Мне кажется, он родился здесь, в приюте».
«Правильно»,
— сказала миссис Коул и налила себе еще джина.
«Я это очень хорошо помню, потому что сама тогда первый год здесь работала. Был канун Нового года, холод стоял ужасный, нашел снег, знаете ли, кошмарная ночь. И тут эта девушка, не намного старше меня, поднимается на крыльцо А сама еле на ногах стоит. Да что уж там, не она первая, не она последняя. Впустили мы ее, и через час она уже родила ребеночка, а еще через час померла.
Миссис Коул важно кивнула и от души отхлебнула джина.
«Она говорила что-нибудь перед смертью?» — спросил Дамблдор. «Например, об отце ребенка?» «Представьте себе, говорила», — ответила миссис Коул. Она явно начинала получать удовольствие от разговора со стаканом джина в руке и с таким благодарным слушателем.
«Помню, она сказала мне, надеюсь, он будет похож на своего папу. И, честно говоря, правильно она на это надеялась, потому что сама была, ну, совсем не красавица. А потом сказала, чтобы ему дали имя Том в честь отца и Марволо в честь ее отца. Странное имечко, верно? Мы уж подумали, не из цирка ли она часом? А еще она сказала, что фамилия у мальчика должна быть Реддл. А там вскоре и скончалась, больше ни словечко не проронила. Мы уж и назвали его так, как она просила. Бедняжке это, видать, казалось очень важным. Но ни Том, ни Марволо, ни другой какой Реддл так за ним и не явились. Вот он остался в приюте и до сих пор здесь находится».
Миссис Коул как бы по рассеянности плеснула себе еще одну солидную дозу. На скулах у нее появились два ярко-розовых пятнышка. Она сказала:
«Мальчик-то со странностями».
«Да», — сказал Дамблдор,
— «я так и думал. И грудным младенцем тоже был странный. Знаете, почти никогда не плакал, а как подрос, стал совсем чудным».
«В каком смысле?» — спросил Дамблдор.
«Ну, он...»
Но тут миссис Коул запнулась и бросила на Дамблдора поверх стакана с джином абсолютно ясный и твердый инквизиторский взгляд.
«Говорите, ему уже точно назначено место в вашей школе?»
«Определенно», — сказал Дамблдор.
«И все, что я скажу, этого не изменит?»
«Не изменит», — подтвердил Дамблдор.
«Вы в любом случае его заберете?»
«В любом»,
— серьезно повторил Дамблдор. Она прищурилась, как будто прикидывая, можно ли ему доверять. Видимо, решила, что можно, и неожиданно выпалила.
«Он пугает других детей».
«Вы хотите сказать, он обижает их, запугивает?»
«Да, наверное», —
чуть нахмурилась миссис Коул.
«Но его очень трудно поймать за руку. Были разные случаи, очень нехорошие».
Дамблдор не стал ее расспрашивать, но Гарри видел, что он заинтересовался. Она снова сделала глоток, и щеки ее еще больше порозовели.
«Кролик Билли Стапса. Том, конечно, сказал, что он этого не делал. Да я и не представляю себе, как бы он мог забраться на стропила. Но кролик ведь не сам повесился, правда?»
«Едва ли»,
— тихо отозвался Дамблдор.
«Ума не приложу, хоть убейте, как он мог залезть на такую верхотуру. Я знаю одно, накануне они с Билли поспорили. А еще...»
Миссис Коул снова отхлебнула джина, причем тонкая струйка потекла у нее по подбородку.
«Мы их, знаете ли, раз в год вывозим на природу, в деревню или на побережье. Так вот, после того случая Эми Бенсон и Деннис Бишоп были прямо на себя не похожи. Да так и остались, словно пришибленными. Но сколько мы их не расспрашивали, они сказали только, что ходили в пещеру с Томом Реддлом. Он клялся и божился, что они всего лишь осматривали окрестности. Но что-то там все-таки произошло, я просто уверена. Но и еще были разные странности».
Она снова посмотрела на Дамблдора. И хотя щеки ее пылали, взгляд был прямой и ясный.
«Я думаю, о нем здесь немногие будут скучать.
Вы, конечно, понимаете, что мы не можем забрать его насовсем», — сказал Дамблдор. «А, по крайней мере, он должен будет возвращаться сюда на лето».
«Ладно уж, и на том спасибо. Все же лучше, чем хрясь по сапатке ржавой кочергой»,
— икнув, заметила миссис Коул. Она поднялась на ноги, и Гарри восхитился тем, как твердо она стоит на ногах, хотя уровень джина в бутылке понизился на 2/3.
«Вы верно хотите поговорить с ним?»
«Очень хотел бы», — сказал Дамблдор и тоже встал.
Миссис Коул провела его по коридору и вверх по каменной лестнице, на ходу выкрикивая указания и раздавая выговоры своим помощникам и воспитанникам. Сироты все были одеты в одинаковые тускло-серые курточки. Они выглядели вполне здоровыми, но, надо признаться, в этом унылом доме детям было совсем не место.
«Пришли», —
объявила миссис Коул на второй лестничной площадке,
и остановилась у первой двери в длинном коридоре. Она постучала и вошла.
«Том, к тебе гости. Это мистер Дамбертон, прошу прощения, Дандербор. Он хочет тебе сказать... в общем, пускай сам и скажет».
Гарри и двое Дамблдоров вошли в комнату, и миссис Коул закрыла за ними дверь. В маленькой комнате почти не было мебели, только платяной шкаф и железная кровать. На кровати поверх серого одеяла сидел мальчик, вытянув ноги перед собой и держал в руках книгу. В лице Тома Редла не было совершенно никакого сходства с мраксами. Предсмертное желание Мироп избылось. Мальчик был уменьшенной копией красавца отца. Высокий для своих 11 лет. Темноволосый и бледный, он чуть прищурил глаза, оценивающие, оглядывая экзотический наряд Дамблдора. Наступила минутная пауза.
«Здравствуй, Том», — сказал Дамблдор и шагнул вперед, протягивая руку.
Мальчик после короткого колебания пожал ему руку. Дамблдор пододвинул к кровати жесткий деревянный стул и сел. Стало похоже, как будто он пришел навестить больного.
«Я профессор Дамблдор».
«Профессор?» — настороженно переспросил Реддл.
«В смысле, доктор? Зачем вы пришли? Это она вас пригласила посмотреть меня?»
Он кивнул на дверь, за которой только что скрылась миссис Коул.
«Нет-нет»,
— улыбнулся Дамблдор.
«Я вам не верю», — сказал Реддл. «Она хочет, чтобы вы меня осмотрели, да? Говорите правду».
Последние два слова он произнес так звучно и властно, что Гарри стало не по себе. Это прозвучало как приказ. Причем чувствовалось, что Реддл уже много раз повторял его. Глаза Реддла расширились. Он пристально смотрел на Дамблдора. Тот в ответ только продолжал приятно улыбаться. Через несколько секунд Реддл перестал сверлить Дамблдора взглядом, хотя смотрел теперь еще более настороженно.
«Кто вы такой?»
«Я уже сказал. Меня зовут профессор Дамблдор. Я работаю в школе, которая называется Хогвартс. Я пришел предложить тебе учиться в моей школе. Твоей новой школе, если ты захочешь туда поступить».
Реакция Реддла на эти слова была совершенно неожиданной. Он вскочил с кровати и шарахнулся от Дамблдора, глядя на него с яростью.
«Не обманите. Вы из сумасшедшего дома, да? Профессор, ага, ну еще бы. Так вот, я никуда не поеду, понятно? Эту старую мымру саму надо отправить в психушку. Я ничего не сделал маленькой Эми Бенсон и Деннису Бишопу. Спросите их, они вам то же самое скажут».
«Я не из сумасшедшего дома», — терпеливо сказал Дамблдор. «Я учитель. Если ты сядешь и успокоишься, я тебе расскажу о Хогвартсе. Конечно, никто тебя не заставит там учиться, если ты не захочешь».
«Пусть только попробуют»,
— скривил губы Реддл.
«Хогвартс»,
— продолжал Дамблдор, как будто не слышал последних слов Реддла.
«Это школа для детей с особыми способностями».
«Я не сумасшедший!»
«Я знаю, что ты не сумасшедший. Хогвартс не школа для сумасшедших. Это школа волшебства».
Стало очень тихо. Реддл застыл на месте. Лицо его ничего не выражало, но взгляд метался, перебегая с одного глаза Дамблдора на другой, как будто пытаясь поймать один из них на вранье.
«Волшебства?»
— повторил он шепотом.
«Совершенно верно», — сказал Дамблдор.
«Так это... это волшебство, то, что я умею делать?»
«А что именно ты умеешь делать?»
«Разное»,
— выдохнул Реддл. Его лицо залил румянец, начав от шеи, поднимаясь к впалым щекам. Он был как в лихорадке.
«Могу передвигать вещи, не прикасаясь к ним. Могу заставить животных делать то, что я хочу, без всякой дрессировки. Если меня кто-нибудь разозлит, я могу сделать так, что с ним случится что-нибудь плохое. Могу сделать человеку больно, если захочу».
У него подгибались ноги. Спотыкаясь, он вернулся к кровати и снова сел, уставившись на свои руки, склонив голову, как будто в молитве.
«Я знал, что я не такой, как все», —
прошептал он, обращаясь к собственным дрожащим пальцам.
«Я знал, что я особенный. Я всегда знал, что что-то такое есть».
«Что ж, ты был абсолютно прав», — сказал Дамблдор.
Он больше не улыбался и внимательно смотрел на Реддла.
«Ты волшебник».
Реддл поднял голову. Лицо его преобразилось. Теперь на нем отражалась исступленная радость. Но почему-то это его не красило. Наоборот, красивые, точеные черты стали как будто грубее. В выражении лица проступило что-то
почти звериное.
— Вы тоже волшебник?
— Да.
— Докажите,
— потребовал Реддл тем же властным тоном, каким только что приказал.
— Говорите правду.
Дамблдор поднял брови.
— А если, как я полагаю, ты согласен поступить в Хогвартс?
— Конечно, согласен.
— То ты должен, обращаясь ко мне, называть меня профессор или сэр.
На самое короткое мгновение лицо Реддла сделалось жестким, но он тут же сказал вежливым до неузнаваемости голосом.
— Простите, сэр. Я хотел сказать, пожалуйста, профессор, не могли бы вы показать мне?
Гарри был уверен, что Дамблдор откажется. Скажет Реддлу, что для практических демонстраций будет довольно времени в Хогвартсе, что они находятся в здании, где полно маглов, и следует соблюдать осторожность. Но к его огромному удивлению Дамблдор извлек из внутреннего кармана сюртука волшебную палочку, направил ее на потертый платяной шкаф, стоявший в углу, и небрежно взмахнул. Шкаф загорелся. Реддл вскочил на ноги. Гарри не мог его винить за протяжный крик ужаса и злобы. Должно быть, все его имущество находилось в этом шкафу. Но в ту же секунду, как Реддл кинулся на Дамблдора, пламя погасло. Шкаф стоял нетронутый, без единой отметины. Реддл уставился на шкаф, потом на Дамблдора, потом с жадным блеском в глазах указал на волшебную палочку.
— Когда я получу такую?
— Ну, все в свое время, — сказал Дамблдор. По-моему, из твоего шкафа что-то рвется наружу. В самом деле, из шкафа доносилось какое-то дребезжение. В первый раз на лице Реддла промелькнул страх. — Открой дверцу, — сказал Дамблдор. Реддл, поколебавшись, пересек комнату и распахнул дверцу шкафа. Над отделением, где висело несколько поношенных костюмчиков, стояла на полке маленькая картонная коробка. Коробка гремела и подрагивала, как будто в ней колотились обезумевшие мыши.
— Достань ее, — сказал Дамблдор.
Реддл с явной опаской снял трясущуюся коробку с полки.
— В ней есть что-нибудь такое, чему не положено быть у тебя? — спросил Дамблдор.
Реддл посмотрел на Дамблдора долгим расчетливым взглядом.
— Да, наверное, есть, сэр,
— сказал он, наконец, ничего не выражающим голосом.
— Открой,
— сказал Дамблдор. Реддл снял крышку и, не глядя, вытряхнул содержимое коробки на кровать. Гарри, ожидавший увидеть нечто потрясающее, увидел кучку самых обыденных предметов, в том числе игрушку йо-йо, серебряный наперсток и потускневшую губную гармонику. Освободившись из коробки, они мигом прекратили подскакивать и теперь неподвижно лежали на тонком одеяле.
— Ты вернешь их владельцам и извинишься, — спокойно сказал Дамблдор, убирая волшебную палочку за пазуху. — Я узнаю, если ты этого не сделаешь. И имей в виду, в Хогвартсе воровства не терпят.
Реддл нисколько не смутился. Он все так же холодно, оценивающе смотрел на Дамблдора. Наконец он сказал бесцветным голосом.
— Да, сэр. — У нас в Хогвартсе, — продолжал Дамблдор, — учат не только пользоваться магией, но и держать ее под контролем. До сих пор ты, несомненно, по незнанию, применял свои способности такими методами, которым не обучают и которых не допускают в нашей школе. Ты не первый, кому случилось не в меру увлечься колдовством. Однако, к твоему сведению, из Хогвартса могут и исключить. А Министерство магии, да-да, есть такое министерство, еще более сурово наказывает нарушителей. Каждый начинающий волшебник должен понять, что, вступая в наш мир, он обязуется соблюдать наши законы.
— Да, сэр,
— повторил Реддл. Невозможно было угадать, что он думает. Все с тем же ничего не выражающим лицом он сложил горстку ворованных предметов обратно в коробку. Закончив, он повернулся к Дамблдору и сказал ему напрямик.
— У меня нет денег. — Это легко исправить,
— сказал Дамблдор и вынул из кармана кожаный мешочек с деньгами.
— А в Хогвартсе существует специальный фонд для учеников, которые не могут самостоятельно купить себе учебники и форменные мантии. Возможно, тебе придется покупать подержанные книги заклинаний, но...
— Где продаются книги заклинаний?
— недослушав, перебил его Реддл. Он взял тяжелый мешочек с деньгами, не поблагодарив Дамблдора, и теперь рассматривал толстый золотой галеон.
— В косом переулке, — сказал Дамблдор. — Я помогу тебе найти все, что нужно.
«Вы пойдете со мной?» — спросил Реддл, подняв глаза от монеты.
«Безусловно, если ты...»
«Не нужно», — сказал Реддл. «Я привык все делать сам. Я постоянно хожу один по Лондону. Как попасть в этот ваш косой переулок?»
«Сэр», — прибавил он, наткнувшись на взгляд Дамблдора.
Гарри думал, что Дамблдор будет настаивать на том, чтобы пойти с Реддлом, но он снова ошибся. Дамблдор вручил Реддлу конверт со списком необходимых вещей, объяснил, как добраться от приюта до дырявого котла, затем сказал:
«Ты сможешь увидеть кабачок, хотя окружающие тебя маглы, то есть не волшебники, его видеть не могут. Спроси бармена Тома. Легко запомнить. Его зовут так же, как тебя».
Реддл беспокойно дернулся, как будто хотел согнать надоедливую муху.
«Тебе не нравится имя Том?»
«Тома вокруг пруд-пруди», — пробормотал Реддл. И вдруг, словно не смог удержаться, как будто вопрос вырвался у него помимо воли, спросил:
«Мой отец был волшебником. Мне сказали, что его тоже звали Том Реддл».
«К сожалению, этого я не знаю», — мягко сказал Дамблдор.
«Моя мать никак не могла быть волшебницей, иначе она бы не умерла», — сказал Реддл, обращаясь скорее к себе самому, чем к Дамблдору.
«Значит, это он. А после того, как я куплю все, что нужно, когда я должен явиться в этот Хогвартс?»
«Все подробности изложены на втором листе пергамента в конверте», — сказал Дамблдор. «Ты должен выехать с вокзала Кингс-Кросс с 1 сентября. Там же вложен и билет на поезд».
Реддл кивнул. Дамблдор встал и снова протянул руку. Пожимая ее, Реддл сказал:
«Я умею говорить со змеями. Я это заметил, когда мы ездили за город. Они сами приползают ко мне и шепчутся со мной. Это обычная вещь для волшебника?»
Гарри сразу понял, что он нарочно приберегал самую странную свою способность под конец, для пущего эффекта.
«Нет, необычная», — сказал Дамблдор после секундной заминки. «Но это встречается».
Он говорил небрежным тоном, но с интересом задержал взгляд на лице Реддла. Так они стояли, мужчина и мальчик, глядя друг на друга. Затем рукопожатие распалось, Дамблдор подошел к двери.
«До свидания, Том. До встречи в Хогвартсе».
«Думаю, достаточно», — произнес седовласый Дамблдор.
В следующий миг они с Гарри взмыли вверх в темноту и снова приземлились в сегодняшнем кабинете.
«Садись», —
сказал Дамблдор, прочно вставая на пол рядом с Гарри. Гарри подчинился. Он весь еще был полон тем, что видел.
«Он поверил гораздо быстрее, чем я. Ну, когда вы сказали ему, что он волшебник, я сначала не поверил Хагриду».
«Да. Реддл был вполне готов поверить, что он, как он выразился, особенный», — сказал Дамблдор.
«Вы уже знали тогда?» — спросил Гарри.
«Знал ли я, что вижу перед собой самого опасного темного волшебника всех времен?» — спросил Дамблдор. «Нет. Я и понятия не имел, что из него вырастет. Но он, безусловно, меня заинтриговал. Я вернулся в Хогвартс с намерением внимательно за ним приглядывать. Я сделал бы это в любом случае, поскольку он был одинок, без родных и друзей, но я почувствовал, что это необходимо не только ради него, но и ради других. Как ты слышал, его способности были удивительно сильно развиты для такого юного возраста. А интереснее всего и больше всего внушало опасений, что он в какой-то мере уже научился управлять своими возможностями и пользовался ими сознательно. Как ты видел, это не были беспорядочные эксперименты, характерные для большинства начинающих волшебников. Он уже использовал магию против окружающих, чтобы с ее помощью запугивать, наказывать, подчинять себе других людей. Истории о повешенном кролике и о мальчике с девочкой, которых он заманил в пещеру, наводили на размышления: могу сделать человеку больно, если захочу.
«А еще он понимал язык змей», — вставил Гарри.
«Да, действительно, это редкая способность. Ее обычно связывают с темными искусствами, хотя, как мы знаем, среди великих и добрых волшебников тоже попадаются знатоки змеиного языка. На самом деле его способность разговаривать со змеями тревожила меня гораздо меньше, чем его явная склонность к жестокости, скрытности и тиранству». «Время, как всегда, перехитрило нас», — заметил Дамблдор, указывая на потемневшее небо за окном. Но прежде чем мы расстанемся, я хочу обратить твое внимание на некоторые моменты той сцены, которую мы только что наблюдали. Они имеют самое прямое отношение к тому, что мы будем обсуждать на следующих уроках. Во-первых, надеюсь, ты заметил, как реагировал Реддл на мои слова, что кто-то другой тоже носит его имя. Том.
Гарри кивнул.
Он показал свое отвращение ко всему, что сближает его с другими людьми, делает его обыкновенным. Уже тогда он стремился быть другим, отдельным от всех, быть знаменитостью. Как ты знаешь, всего через несколько лет после этого разговора он навсегда отказался от своего имени и придумал личину лорда Волан-де-Морта, за которой и прятался с тех пор. Думаю, ты заметил также, что Том Реддл был абсолютно самодостаточен и не любил ни с кем откровенничать, и, по-видимому, у него не было друзей. Ему не требовалась помощь, не нужен был спутник для путешествия в косой переулок. Он предпочитал действовать в одиночку. Взрослый Волан-де-Морт остался таким же. Многие пожиратели смерти утверждают, будто пользуются его доверием, приближены к нему и даже, что они понимают его. Они заблуждаются. У лорда Волан-де-Морта никогда не было друзей. Я думаю, ему не нужны друзья. И последнее. Надеюсь, Гарри, ты еще не слишком сонный, чтобы внимательно слушать. В детстве Том Реддл любил собирать своего рода охотничьи трофеи. Ты видел коробку, которую он прятал у себя в комнате. В ней он хранил мелкие вещицы, если угодно, сувениры, на память о жертвах особо неприятных проявлений своей магии. Запомни эту особенность, несколько напоминающую сорочьи повадки. Она будет очень важна для нас в дальнейшем. А теперь и в самом деле пришло время ложиться спать.
Гарри встал. По дороге к двери на глаза ему попался столик, на котором в прошлый раз лежало кольцо Марволо. Кольца там больше не было.
— Да, Гарри,
— сказал Дамблдор, увидев, что Гарри остановился.
— Кольцо исчезло, — сказал Гарри, обернувшись.
— Но я подумал, может, там будет лежать губная гармоника или еще что-нибудь. Дамблдор лучезарно улыбнулся, глядя на него поверх своих очков-половинок.
— Тонко подмечено, Гарри. Но губная гармоника была всего лишь губной гармоникой.
На этой загадочной ноте он махнул рукой, и Гарри понял, что ему пора уходить. Глава 14. Феликс Фелицис. На следующее утро первым уроком у Гарри была травология. За завтраком он ничего не говорил Рону и Гермионе о вчерашнем уроке у Дамблдора, боялся, что кто-нибудь услышит. Зато он все рассказал им по дороге к теплицам. Ветер, бушевавший все выходные, наконец-то утих. Вернулся загадочный туман, и пришлось дольше обычного искать нужную теплицу.
— Ух ты! Жуткое дело! Сам знаешь, кто в детстве! — тихо сказал Рон.
Трое друзей окружили узловатый пень растения цапень из семейства бешеных огурцов, которые проходили в этом полугодии, и принялись натягивать защитные перчатки.
— Но все-таки непонятно. Зачем Дамблдор тебе разные такие штуки показывает? То есть все это, конечно, очень интересно и так далее, но для чего это нужно?
— Не знаю, — ответил Гарри, вставляя в рот защитную пластинку для десен. — Он говорит, что эти уроки очень важны и каким-то образом помогут мне выжить. А, по-моему, возвращаться в прошлое ужасно интересно, просто дух захватывает. Азартно воскликнула Гермиона.
— Вполне логично, как можно больше узнать о Волан-де-Морте. Ну как иначе ты найдешь его слабые места?
— Как прошла последняя вечеринка у Слизнорта? — спросил ее Гарри. Он говорил невнятно из-за пластинки.
— На самом деле там было довольно весело, — ответила Гермиона, нацепляя защитные очки. — То есть он, как обычно, нудно бубнил про своих знаменитых учеников, и к тому же он без ума от Маклагена и от его высокопоставленных знакомых, зато угощал разными вкусностями и познакомил нас с Гвенок Джонс.
— Гвенок Джонс? — глаза Рона расширились за стеклами защитных очков, которые он тоже успел надеть.
— Та самая! Капитан Холихедских гарпий!
— Точно, — подтвердила Гермиона.
— Мне лично она показалась немного зазнайкой, но
«А ну-ка прекратили разговоры»,
— строго сказала, подходя к ним, профессор Стебль.
«Не отставайте. Все давно приступили к работе. Невилл уже добыл первый огурец».
Друзья оглянулись. «Ну, точно». Невилл сидел с разбитой губой и глубокими царапинами на физиономии, сжимая в руках неприятно пульсирующий зеленый плод размером с грейпфрут.
«Да-да, профессор, сию минуту начинаем», — сказал Рон
и прибавил в полголоса, как только профессор Стебль отвернулась.
«Эх, Гарри, надо было применить твое заклятие, оглохни».
«Нет, не надо»,
— сразу же вскинулась Гермиона, как всегда страшно рассердившись при намеке на принца-полукровку и его самодельные чары.
«Ладно, хватит болтать, давайте работать».
Она обреченно взглянула на Рона и Гарри. Все трое сделали глубокий вдох и ринулись в атаку на корявый пень. Пень моментально ожил. Из него выметнулись длинные колючие побеги, со свистом рассекая воздух. Один запутался в волосах у Гермионы. Рон отхватил его секатором. Гарри изловчился перехватить два побега и связать их узлом. Среди шевелящихся, словно щупальца ветвей, открылось отверстие. Гермиона бесстрашно запустила туда руку, и края отверстия тут же сомкнулись, защемив ей локоть. Гарри и Рон, всем весом повиснув на ветвях, раздвинули края дырки. Гермиона выдернула руку, сжимая в кулаке раздутый огурец, вроде того, что добыл Невилл. Колючие побеги сразу втянулись обратно, и вот перед ними снова стоит узловатый пень, с виду безобидный, как обыкновенный старый чурбан.
«Знаете что? Когда у меня будет собственный сад, я в нем такие сажать не стану», — объявил Рон, сдвинув защитные очки на лоб и утирая потное лицо.
«Дай сюда миску», —
попросила Гермиона, держа пульсирующий плод на вытянутых руках. Гарри подставил миску, и Гермиона с отвращением плюхнула туда огурец.
«Нечего привередничать! Выдавливайте сок! Это лучше делать, пока плод совсем свежий!»
— крикнула с другого конца теплицы профессор Стебль.
«И вообще», — сказала Гермиона, продолжая разговор с того места, на котором он прервался, как будто минуту назад и не грозил увечьем трухлявый пень, — «Слизнорт устраивает прием по случаю Рождества. Гарри, и уж на этот раз ты не отвертишься, потому что он специально просил меня уточнить твое расписание, чтобы назначить вечеринку на тот день, когда ты наверняка сможешь прийти».
Гарри застонал. Рон, который в этот момент пытался раздавить огурец в миске, нажимая на него обеими руками, сказал со злостью:
«Очередная вечеринка только для любимчиков Слизнорта, так?»
«Да, только для членов клуба слизней», — сказала Гермиона.
Бешеный овощ выскользнул из-под рук Рона, ракетой взлетел вверх, ударился о стеклянную крышу теплицы и, отскочив, сбил с профессора Стебль старую заплатанную шляпу. Гарри бросился подбирать его, а, вернувшись, услышал, как Гермиона говорит:
«Слушай, не я придумала такое название, клуб слизней».
«Клуб слизней», — повторил Рон, скривив губы в издевательской улыбке, совсем как Малфой. «Просто плакать хочется. Но, надеюсь, вы приятно проведете время. Ты там попробуй закадрить Маклагина. Может, тогда Слизнорт объявит вас королем и королевой слизней».
«Нам разрешается приводить с собой гостей», —
сказала Гермиона, у которой отчего-то жарко запылали щеки.
— «Я думала позвать тебя, но если, по-твоему, это так уж глупо, не буду навязываться».
Гарри вдруг пожалел, что огурец не отлетел еще дальше, лишь бы не сидеть сейчас рядом с этой парочкой. Воспользовавшись тем, что они не обращают на него внимания, он схватил миску с бешеным огурцом и принялся вскрывать его, прилагая массу усилий и производя как можно больше шума, но все-таки по-прежнему слышал каждое их слово.
«Ты хотела пригласить меня?» —
спросил Рон совершенно другим тоном.
«Да»,
— сердито ответила Гермиона.
«Но раз тебе хочется, чтобы я закадрила Маклагина...»
Наступила пауза. Гарри сосредоточенно колотил совком упругий плод.
«Нет, мне этого совсем не хочется»,
— очень тихо сказал Рон. Гарри промахнулся мимо огурца, попал совком по глиняной миске, и она раскололась.
«Репаро!»
— торопливо произнес он, ткнув черепки волшебной палочкой. Черепки соединились, и миска снова стала целой. Громкий треск, похоже, напомнил Рону и Гермионе о том, что Гарри сидит рядом.
Гермиона тут же засуетилась и кинулась листать справочник «Плотоядные деревья всего мира» в поисках правильного способа добычи сока из плодов цапня. У Рона вид был да нельзя глупый, но в то же время чрезвычайно довольный.
«Дай сюда, Гарри», — затараторила Гермиона. «Тут сказано, что его надо проткнуть чем-нибудь острым».
Гарри отдал ей миску с огурцом, а они с Роном еще раз надвинули на глаза защитные очки и по новой набросились на пень. «Собственно говоря, удивляться особенно нечему», — думал Гарри, борясь с шипастым побегом, который так и норовил его удушить. У него было предчувствие, что рано или поздно это должно случиться. Вот только как отнестись к этому, он и сам не знал. Им с Джоу теперь даже смотреть друг на друга неловко, не то что разговаривать. Что если Рон и Гермиона заведут роман, а потом поссорятся? Выдержит ли это их дружба? Он вспомнил те несколько недель на третьем курсе, когда Рон не разговаривал с Гермионой, а Гарри изо всех сил пытался их помирить. Приятного мало. А если даже они и не поссорятся, что тогда? Будут как Билл и Флёр, а он при них третий лишний.
«Ага, попался!» — завопил Рон, вытаскивая из середины пня второй огурец.
Гермиона к этому времени справилась, наконец, с первым плодом, и в миске теперь копошились извивающиеся семена, похожие на зеленых червяков. О вечеринке у Слизнорта больше не вспоминали до самого конца урока. Следующие несколько дней Гарри внимательно наблюдал за своими друзьями. Но Рон и Гермиона держались как обычно, разве что были друг с другом чуточку вежливее, чем всегда. Гарри решил, что ему остается только подождать и посмотреть, как они поведут себя на вечеринке под действием сливочного пива и интимного полумрака в кабинете Слизнорта. А пока у него были более неотложные заботы. Кэти Белл все еще держали в больнице святого Мунго и выписывать пока не собирались. А значит, многообещающей команде гриффиндорцев, которую Гарри так старательно тренировал с самого сентября, не хватало одного охотника. Гарри все откладывал поиски замены для Кэти в надежде на ее возвращение, но матч против команды слизеринцев, первый матч сезона, неумолимо приближался, и в конце концов Гарри пришлось смириться с мыслью, что Кэти не успеет вернуться до игры. Гарри чувствовал, что не вынесет еще одних полномасштабных отборочных испытаний. Со стесненным сердцем, что не имело никакого отношения к Виддичу, он однажды после урока трансфигурации отвел в сторонку Дина Томаса. Класс уже почти опустел, только под потолком еще кружили несколько щебечущих желтеньких птичек. Результат творчества Гермионы. Никому, кроме нее, не удалось сотворить даже перышко. «Тебя еще интересует возможность сыграть за охотника?»
«Чего?»
«А, ну да, еще бы!» — разволновался Дин. У него за спиной Симус Финниган с кислым видом запихивал учебники в сумку. Гарри еще и потому не хотелось приглашать Дина на игру, что он знал, Симусу это не понравится. С другой стороны, нужно было в первую очередь думать о пользе для команды, а Дин на испытаниях летал лучше Симуса. «Тогда считай, что ты в игре», — сказал Гарри. «Тренировка сегодня в 7».
«Понял», — сказал Дин. «Ура, Гарри! Ух ты! Скорее расскажу Джинни!»
Он вылетел из комнаты. Гарри и Симус остались вдвоем. Момент был неловкий, им не стало легче от того, что одна из гермиониных канареек, пролетая, какнула Симусу на голову. Не только Симус был недоволен выбором замены для Кэти. В гостиной гриффиндорцев многие ворчали, что Гарри взял в команду уже двух своих однокурсников. Гарри это не особенно беспокоило. За время учебы ему случалось слышать о себе кое-что и похуже, но все же такие разговоры сильно давили на психику. Матч со слизеринцами нужно было выиграть во что бы то ни стало. Гарри знал, что если Гриффиндор выиграет, все тут же забудут свои критические настроения и будут готовы клясться, что всегда знали, какая у них великолепная команда. А вот если проиграет... «Ну, что же делать?» — невесело думал Гарри. Ему приходилось слышать о себе кое-что и похуже. В тот вечер Гарри не пришлось пожалеть о своем выборе. Дин отлично сработался с Джинни и Демельзой. Загонщики, Пикс и Кут, с каждой тренировкой играли все лучше и лучше. Единственной проблемой оставался Рон. Гарри с самого начала знал, что Рон играет неровно, сильно нервничает и страдает от неуверенности в себе. К несчастью, в ожидании первой игры сезона у него проснулись все прежние страхи и заскоки. Пропустив для начала с полдюжины мячей, причем большинство из них забила Джинни, Рон стал играть в каком-то совершенно безумном стиле и в конце концов заехал атакующий ворота Демельзи Робинс кулаком в лицо.
— Я нечаянно! Прости, Демельза, прости меня, пожалуйста! — кричал Рон ей в спину, пока она зигзагами спускалась на землю, вся в крови. — Я просто распсиховался! — сердито закончила Джинни, приземляясь рядом с Демельзой и осматривая ее распухшую губу. — Придурок-то, Рон! Посмотри, в каком она состоянии! — Я сейчас поправлю! Гарри приземлился рядом с девочками, нацелил волшебную палочку в лицо Демельзе и сказал. — Эпискей! А ты, Джинни, кончай обзывать Рона придурком. Ты не капитан команды.
— Так ведь ты у нас очень занят. Все никак не соберешься ему сказать, что он придурок. Должен же кто-нибудь...
Гарри с неимоверным трудом удержался от смеха.
— Все по метлам! Продолжаем!
В целом, это была чуть ли не самая неудачная тренировка за все полугодие. Но в преддверии матча Гарри считал, что честность — не лучшая политика.
— Отлично поработали, все молодцы. Я думаю, мы размажем слизеринцев по стенке, — воодушевил он игроков. И в результате охотники и загонщики ушли из раздевалки, вполне довольные собой.
— Я играл, как мешок с драконьим навозом, — глухо сказал Рон, когда за Джинни закрылась дверь.
— Ничего подобного, — твердо ответил Гарри. Ты лучший вратарь из всех, кого я видел на отборочных испытаниях. У тебя единственная проблема — нервы.
Он без устали подбадривал Рона всю дорогу до школы, и к тому времени, как они поднялись на третий этаж, Рон самую чуточку повеселил. Но когда Гарри отвел в сторону гобелен, чтобы, как обычно, подняться в башню Гриффиндора, напрямик по потайной лестнице, они обнаружили перед собой Дина и Джинни, тесно обнявшихся и слившихся в неистовом поцелуе, как будто склеившись друг с другом. Гарри показалось, что в животе у него заворочилось что-то громадное и чешуйчатое, раздирая когтями внутренности. Кровь горячей волной хлынула в мозг, все мысли угасли. Осталось только дикое желание превратить Дина в студень. Борясь с внезапно подступившим безумием, он словно издалека услышал голос Рона. «Эй!» Дин и Джинни отскочили друг от друга и оглянулись.
— Что тебе?
— спросила Джинни. — Я не желаю, чтобы моя родная сестра лизалась с парнем прямо при всех.
— Между прочим, в коридоре было пусто, пока вы сюда не влезли, — сказала Джинни.
Дин выглядел смущенным. Он трусливо улыбнулся Гарри. Гарри не ответил на улыбку. Новорожденное чудовище у него внутри с ревом требовало тут же на месте вышвырнуть Дина из команды.
«Пошли, Джинни», — пробормотал Дин. «Давай вернемся в гостиную». «Ты иди», — ответила Джинни. «А я скажу пару ласковых слов моему дорогому братцу».
Дин ушел, явно радуясь возможности уклониться от скандала.
«Так», — сказала Джинни,
отбросив с лица длинные рыжие волосы и гневно глядя на Рона. «Давай-ка, Рон, договоримся раз и навсегда.
Тебя не касается, с кем я встречаюсь и чем я с ними занимаюсь».
«Нет, касается». Рон разозлился не меньше нее. «Думаешь, мне хочется, чтобы в школе говорили, что у меня сестра...»
«Кто?»
— завопила Джинни, выхватывая волшебную палочку. «Ну, говори, кто?»
«Он ничего такого не хотел сказать, Джинни», — машинально встрял Гарри, хотя чудовище одобрительно зарычало, полностью поддерживая Рона. «Нет, хотел», — сказала она, сверкнув глазами на Гарри. «Только потому, что сам ни разу в жизни ни с кем не целовался». Потому что никто не станет с ним целоваться, кроме нашей тетушки Мюриэль.
— Да замолчи ты! — заорал Рон. Он был уже не красным, а бордовым.
— Не замолчу! — вне себя от злости кричала Джинни. — Я видела, как ты пялишься на флегму. Все надеешься на поцелуй в щечку. Смотреть противно. Пошел бы да сам с кем-нибудь полизался. Тогда хоть не будешь так переживать, что все остальные это делают.
Рон тоже выхватил волшебную палочку. Гарри быстро встал между ними.
«Много ты понимаешь!» — вопил Рон, пытаясь прицелиться в Джинни из-под мышки у Гарри, который заслонил от него Джинни, широко расставив руки. «Если я не занимаюсь этим на публике!»
Джинни пронзительно захохотала и попыталась оттолкнуть Гарри в сторону.
«С кем же это ты целовался? Со своим сычиком? Или, может, у тебя под подушкой хранится фотография тетушки Мюриэль? Ах ты!»
Струя оранжевого света ударила из-под левой руки Гарри,
и чуть-чуть промахнулась мимо Джинни. Гарри прижал Рона к стене. — Слушай, не дури!
— Гарри вот целовался с Джоу Чанг! — выкрикнула Джинни, чуть не плача. — А Гермиона целовалась с Виктором Крамом. Один ты, Рон, ведешь себя так, будто целоваться — это какая-то гадость, а все потому, что опыта у тебя, как у 12-летнего.
С этими словами она кинулась прочь. Гарри выпустил Рона. Лицо у того было, как у человека, готового совершить убийство. Они стояли, тяжело дыша. И тут из-за угла показалась миссис Норрис, кошка смотрителя Филча. Ее появление разрядило атмосферу. — Пошли отсюда, — сказал Гарри. За углом уже раздавались шаркающие шаги школьного смотрителя. Рон и Гарри бегом взбежали по лестнице и помчались по коридору восьмого этажа. — Кыш с дороги! — рявкнул Рон на какую-то малявку. Девочка подпрыгнула от испуга и выронила бутыль с жабьей икрой. Гарри едва расслышал звон бьющегося стекла. Он был совершенно сбит с толку. Голова у него шла кругом. Наверное, что-то похожее чувствуешь, если в тебя ударит молния. — Это все потому, что она сестра Рона, — повторял он про себя. — Мне было неприятно видеть, как она целуется с Дином, потому что она сестра Рона. Но тут перед ним возникла непрошенная картина. Тот же пустой коридор, только на этот раз не Дин, а он сам целует Джинни. Чудовище у него в груди замурлыкало. И тут Гарри представилось, как Рон отдергивает гобелен, выхватывает волшебную палочку и целится в него, выкрикивая что-то вроде «Предатель! А еще друг называется!» «Ты думаешь, Гермиона правда целовалась с Крамом?» — неожиданно спросил Рон, когда они уже подошли к полной даме. Гарри виновато вздрогнул, с трудом прогнав образ коридора, куда никакой Рон не врывался и где они с Джинни были совершенно одни. — Что? — очумело спросил он. — А, ну, честнее всего было бы сказать «да». Но Гарри не хотелось этого говорить. Впрочем, Рон, как видно, и сам догадался по его лицу. — Лабардан! — угрюмо сказал он полной даме, и оба они забрались через проем в гостиную. Больше они не говорили ни о Джинни, ни о Гермионе. Они вообще почти не разговаривали в тот вечер и улеглись в кровати молча, погруженные каждый в свои мысли. Гарри долго лежал без сна, уставившись на полок над кроватью и пытаясь убедить самого себя, что испытывает к Джинни исключительно братские чувства. Они ведь все лето жили в одном доме, как брат и сестра. Играли в квиддич, дразнили Рона, смеялись над Биллом и Флегмой. Он уже столько лет знает Джинни. Естественно, ему хочется ее защищать. Хочется Дина разодрать на мелкие кусочки за то, что целовался с ней. Нет, вот именно этому братскому чувству лучше не давать воли. Рон громко всхрапнул. — Она сестра Рона, — твердо сказал себе Гарри. — Сестра Рона — это запретная территория. Он ни за что на свете не поставит под угрозу свою дружбу с Роном. Гарри ткнул кулаком подушку, устраиваясь поудобнее, и стал ждать, пока придет сон, тем временем прилагая все силы, чтобы его мысли не вздумали приближаться к Джинни. На следующее утро Гарри проснулся слегка обалдевшим после целой серии долгих и запутанных снов, в которых Рон гонялся за ним, размахивая битой для квиддича, но к полудню он уже готов был предпочесть эти сны реальности, где Рон мало того, что демонстративно не замечал Джинни и Дина, но еще и третировал с ледяным и надменным безразличием бедную Гермиону, которая страшно обиделась и никак не могла понять, в чем дело. К тому же Рон стал невероятно дерганым и чуть что кидался на людей почище какого-нибудь соплохвоста. Весь день прошел у Гарри в безуспешных попытках примирить Рона и Гермиону. В конце концов Гермиона в расстроенных чувствах удалилась в спальню для девочек. Рон тоже отправился спать, обругав по дороге нескольких малолетних первокурсников за то, что они на него смотрели. Гарри окончательно загрустил, видя, что за последующие дни свирепое настроение Рона нисколько не улучшилось. Вдобавок Рон стал еще хуже играть в квиддич, а от этого еще больше злился, и в итоге на последней тренировке перед субботним матчем не смог взять ни одного мяча. Зато так на всех орал, что довел Демельзу Робинс до слез. «А ну, заткнись! Оставь ее в покое!» — закричал на него Пикс, который был ростом примерно на треть меньше Рона.
Правда, в руках зато держал тяжелую биту.
«Хватит!»
— заорал Гарри. Он заметил, с какой злостью Джинни смотрит на Рона. И, вспомнив ее репутацию непревзойденного мастера по летучемышиному сглазу, примчался с другого конца стадиона, чтобы вмешаться, пока не дошло до беды.
«Пикс, уложи Бладжера в ящик. Демельза, успокойся. Ты сегодня играла просто замечательно.
Рон». Он дождался, пока остальные игроки уйдут подальше, и только тогда закончил. «Ты мой лучший друг. Но если ты будешь так себя вести, мне придется выгнать тебя из команды». На мгновение ему всерьез показалось, что Рон сейчас его ударит. Но тут произошло кое-что похуже. Рон, сидя на метле, как-то обмяк, растеряв весь свой боевой пыл, и сказал: «Я сам уйду. Я бездарный вратарь».
«Никакой ты не бездарный, и никуда ты не уйдешь!» —
яростно крикнул Гарри и сгреб Рона за ворот мантии.
«Ты когда в форме, любой самый трудный гол можешь взять. У тебя только с психикой проблемы».
«Хочешь сказать, что я псих? А может, и да?» Они злобно сверлили друг друга взглядами. Потом Рон безнадежно покачал головой.
«Я знаю. У тебя уже нет времени искать другого вратаря. Так что завтра я буду играть. Но если мы проиграем, а мы точно проиграем, я ухожу из команды».
Что Гарри ему не говорил, толку не было. За обедом Гарри продолжал всеми средствами внедрять в Рона уверенность, но Рон ничего не воспринимал. Ему было не до того. Он дулся и рявкал на Гермиону. Вечером в гостиной Гарри возобновил свои попытки, но его заверения, якобы вся команда будет в страшном горе, если Рон их покинет, звучали несколько слабовато, учитывая, что вся команда сидела тут же в уголке, явно обсуждая Рона и бросая на него враждебные взгляды. Под конец Гарри опять позволил себе раскричаться в надежде вызвать у Рона хоть какой-то отклик и, может быть, разбудить в нем спортивную злость, но этот метод тоже не подействовал. Рон поплелся в спальню, все такой же унылый и обреченный. Гарри снова долго лежал без сна в темноте. Ему очень не хотелось проиграть предстоящий матч. Это был его первый матч в должности капитана команды. А кроме того, он твердо решил побить Драко Малфоя в квиддич, раз уж не получается доказать свои подозрения против него. Но если Рон будет играть, как на последних тренировках, шансов на победу у них совсем мало. Если бы можно было хоть как-нибудь добиться, чтобы Рон взял себя в руки, чтобы он сыграл в полную силу своих возможностей, хоть что-нибудь, чтобы ему выпал по-настоящему удачный день. И тут Гарри осенило. Ответ пришел к нему в блеске внезапного озарения. Завтрак на следующее утро, как всегда в день матча, проходил бурно. Как только кто-нибудь из гриффиндорской команды появлялся в большом зале, слизеринцы начинали громко свистеть и улюлюкать. Гарри бросил взгляд на потолок и увидел ясное голубое небо. Хороший знак. Гриффиндорцы в красном с золотом встретили Гарри и Рона дружными приветственными криками. Гарри, улыбнувшись до ушей, помахал рукой. Рон через силу скривил лицо и покачал головой. — Держись, Рон! — крикнула ему Лаванда. — Я знаю, ты сыграешь блестяще! Рон не реагировал. — Чаю? — предложил ему Гарри. — Кофе? Тыквенного сока?
— Все равно! — угрюмо ответил Рон и хмуро надкусил гренок.
Через несколько минут Гермиона остановилась возле них по дороге к своему месту. Она так устала от постоянного хамства Рона, что завела привычку завтракать отдельно.
— Как настроение, мальчики?
— осторожно поинтересовалась она, глядя Рону в затылок.
— Отличное, — сказал Гарри, пододвигая Рону стакан тыквенного сока. — Держи, Рон, выпей.
Рон поднял стакан к губам, но тут вдруг Гермиона резко сказала: — Рон, не пей! Гарри и Рон оглянулись на нее.
«С чего это?» — спросил Рон.
Гермиона смотрела на Гарри, словно не верила своим глазам.
«Ты что-то добавил в стакан?» «Что ты сказала?» — спросил Гарри. «Что слышал?» «Я видела, ты что-то подлил в сок. Пузырек и сейчас еще у тебя в руке».
«Не понимаю, о чем ты говоришь?» — буркнул Гарри и быстро сунул флакончик в карман.
«Рон, я тебя предупреждаю, не пей!»
— повторила Гермиона в тревоге. Но Рон схватил свой стакан и залпом проглотил сок со словами: «Нечего тут командовать, Гермиона!» Гермиона смотрела на них, потрясенная до глубины души. Наклонившись к уху Гарри, она зашипела:
«Тебя за такие дела надо бы исключить. Не ожидал от тебя, Гарри!»
«Кто бы говорил!» — шепнул он в ответ. «Давно никому не применяла заклятие конфундус!» Гермиона в гневе зашагала прочь. Гарри смотрел ей вслед без всякого сожаления. Гермиона никогда не понимала, какая важная вещь — квиддич. Гарри оглянулся на Рона, тот облизывал губы. «Уже почти пора», — с блаженной улыбкой заметил Гарри. Заиндевевшая трава похрустывала под ногами, когда они шли на стадион. «Удачная сегодня погода, правда?» — сказал Гарри.
«Ага», — отозвался Рон. Он был бледен и, похоже, его подташнивало.
Джинни и Демельза дожидались в раздевалке, уже одетые в спортивные мантии. «Погодные условия идеальные», — сказала Джинни, не глядя на Рона. «Представьте себе, слизеринский охотник Вейзи вчера на тренировке получил бладжером по голове и теперь не может играть. А еще того лучше, Малфой тоже заболел».
«Что?»
— Гарри круто повернулся, уставившись на нее. «Заболел? Что с ним такое?»
«Понятия не имею. Но для нас-то это здорово», — радостно ответила Джинни. «Вместо него выпустят Харпера. Он на том же курсе, что и я. Полный идиот!»
Гарри рассеянно улыбнулся в ответ, но, натягивая через голову красную мантию, думал совсем не о квиддиче. Однажды Малфой уже притворялся, будто не может играть из-за травмы. Но в тот раз он добился, чтобы матч перенесли на более удобное для слизеринцев время. Почему же теперь он согласился на замену? На самом деле болен или симулирует?
«Странно как-то, правда?»
— тихо спросил Гарри Рона. — То, что Малфой не играет.
— Я бы сказал, удачно, — слегка оживился Рон. — И Вейзи не будет. Он у них лучший бомбардир. Я и не надеялся.
— Эй!
— воскликнул он вдруг и замер, не натянув до конца вратарские перчатки и вытаращив глаза на Гарри.
— Что? — Я... Ты...
— Рон понизил голос. Вид у него был одновременно испуганный и взбудораженный.
— Мой стакан, тыквенный сок, ты же... Не может быть!
Гарри поднял брови, но сказал только: — Обувайся живее, через 5 минут начинаем. Они вышли на поле под оглушительный рев трибун и свистки болельщиков команды противника. Одна половина стадиона была красной с золотом, другая сплошь зеленой с серебром. Многие пуффендуйцы и коктевранцы тоже болели за ту или другую команду. Среди воплей и хлопков Гарри ясно различил рычание знаменитой шляпы Полумны Лавгуд в виде львиной головы. Гарри подошел к судье матча, мадам Трюк. Она стояла на поле, готовая выпустить мячи из рук. — Капитаны, пожмите друг другу руки, — сказала она, и пальцы Гарри хрустнули в мощной лапе Урхарта, нового капитана слизеринцев.
— Все на метлы, по свистку, 3, 2, 1,
прозвучал свисток. Гарри и другие игроки с силой оттолкнулись от мерзлой земли и взвелись в воздух. Гарри кружил над стадионом, выискивая снитч, и заодно приглядывал за Харпером, который выписывал зигзаги далеко внизу. И вдруг раздался голос, настолько не похожий на привычный голос их бессменного комментатора, что это просто резало слух.
«Ну вот, игра началась. Я думаю, нас всех удивил состав команды, который Поттер собрал в этом году. Многие считали, что Рональд Уизли не войдет в команду, учитывая его крайне неровные выступления в качестве вратаря в прошлом сезоне. Но, конечно, тут сыграла свою роль давняя личная дружба с капитаном».
Слизеринская половина трибун встретила эти слова издевательскими выкриками и аплодисментами. Гарри вытянул шею, стараясь рассмотреть комментаторскую площадку. Там стоял высокий, худой, светловолосый мальчик со вздернутым носом и говорил в магический рупор, когда-то принадлежавший Ли Джордану. Гарри узнал Захарию Смита, игрока из команды пуффендуйцев, который был ему глубоко несимпатичен.
— А вот и первая атака слизеринцев. Урхард мчится через поле и...
У Гарри ёкнуло под ложечкой.
— Уизли берет мяч. Ну что ж, должно же ему когда-нибудь повезти.
— Это точно Смит. — Должно, —
пробормотал Гарри, усмехаясь про себя, и нырнул в гущу игроков, высматривая, не мелькнет ли где-нибудь неуловимый Снитч. Через полчаса после начала игры Гриффиндор вел в счете 60-0. Рон несколько раз красиво брал голы, иногда дотягиваясь до мяча самыми кончиками пальцев, а Джинни забила 4 гола из 6. После этого Захария перестал громко спрашивать, не присутствуют ли брат и сестра Уизли в команде только благодаря своей дружбе с Поттером. Зато теперь он взялся за Пикса и Кута. «Разумеется, у Кута не самое подходящее телосложение для загонщика», — свысока заметил Захария. «Как правило, у них мускулатура более развита». «Врежь ему бладжером!» — крикнул Куту Гарри, пролетая мимо. Но Кут, широко улыбаясь, направил очередной бладжер на Харпера, который только что разминулся с Гарри. Гарри с удовольствием услышал глухой удар, говоривший о том, что бладжер попал в цель. Можно было подумать, что гриффиндорцы сегодня просто не могут сделать ни одной ошибки. Снова и снова они забивали, а на противоположной стороне поля Рон снова и снова легко и как будто без усилий брал мячи. Теперь и он начал улыбаться. А когда толпа встретила особенно эффектный его бросок хоровым исполнением любимой старой песенки «Рональд Уизли, наш король», он сделал вид, что дирижирует, зависнув в воздухе. «Воображает о себе не весь что!» — послышался ехидный голос, и Гарри чуть не свалился с метлы. Харпер сильно и явно умышленно его толкнул. «Твой дружок, предатель чистокровных!» Мадам Трюк в этот момент смотрела в другую сторону. А когда оглянулась на гневный рев гриффиндорских болельщиков, Харпер уже умчался. Гарри погнался за ним, горя желанием дать сдачи. «По-моему, Харпер из команды Слизерина заметил Снитч», — сказал Захария Смит в мегафон. «Да, он определенно что-то увидел, пока Поттер хлопает ушами».
«Смит и в самом деле идиот», — подумал Гарри. «Не видел, что ли, как они с Харпером столкнулись?» Но тут же ему показалось, что он рушится с небес на землю. Смит был прав, а Гарри ошибался. Харпер не случайно понесся прочь. Он углядел то, чего не заметил Гарри. Высоко над ними, яркой искоркой на фоне чистого голубого неба, стремительно летел Снитч. Гарри наддал ходу. Ветер засвистел в ушах, заглушая комментарии Смита и вопли толпы на трибунах. Но все-таки Харпер опережал его. А преимущество Гриффиндора составляло пока всего лишь 100 очков. Если Харпер успеет первым, Гриффиндор проиграет. Харперу оставалось до Снитча каких-нибудь несколько футов. Он уже протянул руку. «Эй, Харпер!» — заорал в отчаянии Гарри. «Сколько Малфой тебе заплатил, чтобы ты сыграл вместо него?» Он сам не знал, что его дернуло сказать так. Но Харпер словно споткнулся в воздухе. Снитч проскочил у него между пальцами. Гарри рванулся вперед и схватил крохотный крылатый мячик. «Есть!» — завопил Гарри. Сделав разворот, он устремился к земле, держа Снитч в высоко поднятой руке. Когда зрители осознали, что произошло, их рев почти заглушил финальный свисток. «Джинни, ты куда?» — крикнул Гарри, на которого набросилась с объятиями вся команда, не дав ему спуститься на землю. Но Джинни пролетела мимо и с жутким треском врезалась в площадку комментатора. Под визг и хохот толпы команда гриффиндорцев приземлилась возле кучи досок, под которыми слабо барахтался Захария. Гарри слышал, как Джинни преспокойно объясняет разгневанный МакГонагал.
«Извините, профессор, забыла затормозить».
Задыхаясь от смеха, Гарри вырвался из рук остальных игроков и крепко обнял Джинни, но сразу же отпустил. Стараясь не смотреть ей в глаза, он хлопнул по плечу ликующего Рона. Всякие внутренние распри были забыты. Команда Гриффиндора ушла с поля в обнимку, радостно потрясая в воздухе кулаками и махая своим болельщикам. В раздевалке царила приподнятая атмосфера. «Будем праздновать в гостиной! Симус мне сказал!» — вопил Дин, не находя себе места от избытка чувств. «Пошли, Джинни! Демельза!» Рон и Гарри задержались позже других. Они уже собирались уходить, когда в раздевалку вошла Гермиона. Она нервно теребила гриффиндорский шарф, вид у нее был расстроенный, но решительный. «Гарри, мне нужно с тобой поговорить». Она глубоко вздохнула. «Зря ты так поступил. Ты же слышал, что сказал Слизнорд. Это незаконно».
«И что ты сделаешь? Донесешь на нас?»
— с вызовом поинтересовался Рон.
«Ребят, вы о чем?
— спросил Гарри, отвернувшись. Вроде бы повесить мантию, чтобы друзья не видели, как он улыбается.
— Ты прекрасно знаешь, о чем! — пронзительно вскрикнула Гермиона. — Ты за завтраком добавил Рону в стакан зелье, приносящее удачу! Феликс Фелицис!
— Неа, не добавлял, — сказал Гарри, повернувшись к ним лицом.
— Нет, ты добавил, Гарри! Поэтому все и шло так замечательно. И у слизеринцев двое игроков заболели, и Рон брал все мячи.
— Ничего я туда не наливал, — сказал Гарри, улыбаясь во весь рот. Он сунул руку в карман и достал флакончик, который Гермиона видела у него утром. Флакончик был полон золотистой жидкости, и залитая воском пробка была не тронута.
— Я хотел, чтобы Рон подумал, будто я так сделал. Вот я и притворился, когда увидел, что ты подходишь.
Он посмотрел на Рона.
Ты брал все мячи, потому что был уверен в своей удаче. А на самом деле ты все сделал сам.
Гарри снова спрятал флакончик в карман.
На самом деле я пил простой тыквенный сок? Спросил ошеломленный Рон. А как же хорошая погода? И Вейзи не смог играть. Ты правда не давал мне никакого зелья?
Гарри покачал головой. Рон смотрел на него, разинув рот. Потом повернулся к Гермионе и передразнил. — Ты за завтраком добавил Рону стакан Феликс Фелицис, поэтому он и брал все мячи.
— Видишь, я и без посторонней помощи умею брать мячи. — Я не говорила, что не умеешь. — Рон, ты же и сам думал, что выпил его.
Но Рон уже шагал к двери, вскинув метлу на плечо.
— сказал Гарри в наступившей тишине. Такого побочного эффекта он никак не ожидал. — Ну что, пойдем на праздник, что ли?
— Иди, — сказала Гермиона, смаргивая слезы.
— Меня от Рона сейчас просто тошнит. Не понимаю, что я опять сделала не так?
И она тоже выскочила из раздевалки. Гарри медленно побрел к замку. Из толпы его окликали, поздравляли, но он шел с ощущением ужасного провала. Он был так уверен, что если Рон выиграет матч, они с Гермионой сразу же помирятся. Он не представлял, как объяснить Гермионе, что она виновата только в том, что целовалась с Крамом, тем более, что это было так давно. Гарри не увидел Гермиону в гостиной. Когда он вошел, празднование было в самом разгаре. Его встретили новым взрывом приветствий и аплодисментов. Скоро Гарри обступила толпа гриффиндорцев, наперебой поздравлявших его. Гарри хотел пойти поискать Рона, но для этого нужно было сперва отвязаться от братьев Криви, требовавших немедленного подробного разбора сегодняшней игры, и от группы девчонок, неустанно хлопавших ресницами и громко смеявшихся самым несмешным его репликам. Наконец он кое-как вырвался от Рамильды Вейн, которая весьма прозрачно намекала, что не прочь пойти с ним на рождественский вечер к Слизнорту. Пытаясь прошмыгнуть к столу с напитками, Гарри столкнулся с Джинни. На плече у нее сидел карликовый пушистик Арнольд. У ног с надеждой мяукал живоглот.
— Ищешь Рона? — спросила она, злорадно усмехаясь. — Вон он, гнусный лицемер.
Гарри посмотрел, куда она показывала. В углу, на виду у всей комнаты, стояли Рон и Лаванда Браун. Они так плотно сплелись в объятиях, что трудно было сказать, где чьи руки.
— Он как будто съесть ее хочет, правда? — бесстрастно заметила Джинни. — Ну, наверное, ему нужно на ком-то отрабатывать технику. — Хорошо сыграли сегодня, Гарри.
Она похлопала его по руке. У Гарри словно что-то перевернулось в животе, но она уже пошла к столу взять себе еще сливочного пива. Живоглот трусцой следовал за ней, не сводя желтый глаз с Арнольда. Гарри отвернулся от Рона, явно не собиравшегося в ближайшее время выныривать на поверхность, и успел увидеть, как закрылся проем в стене. Со сжавшимся сердцем он заметил, как в проеме метнулось и исчезло что-то очень похожее на непослушную гриву каштановых волос. Гарри бросился вперед, вильнул в сторону, обходя Рамильду Вейн, и распахнул портрет полной дамы. В коридоре никого не было видно.
«Гермиона!»
Он нашел ее в первой же незапертой классной комнате. Гермиона сидела на учительском столе совсем одна. Только над головой у нее кружила стайка щебечущих желтеньких птичек, которых она, по-видимому, только что создала прямо из воздуха. Гарри невольно восхитился тем, как четко она выполняет заклинания даже в такую минуту.
— А, привет, Гарри,
— сказала она ломким голосом.
— Я тут решила поупражняться.
— Ага, ну да, они здорово у тебя получаются, — сказал Гарри. Он не представлял, что можно ей сказать. Попытался сообразить, есть ли хоть малейшая возможность, что она не заметила Рона, просто ушла, потому что в гостиной слишком шумно отмечали победу, и тут она сказала неестественным тонким голосом.
— Рон, кажется, веселится вовсю там, на празднике.
— Да, — сказал Гарри.
— Не притворяйся, будто не видел, — сказала Гермиона. — Он не очень-то и прячется, он...
Дверь у них за спиной с грохотом открылась. К ужасу Гарри в класс вошел Рон. Он со смехом тянул за руку Лаванду.
— О!
— сказал он, остановившись на всем ходу при виде Гарри и Гермионы.
«Ой-ой — Ой-ой!
— сказала Лаванда и, хихикая, выскочила из комнаты. Дверь за ней захлопнулась. Наступила жуткая давящая тишина. Гермиона смотрела в упор на Рона. Рон старательно отводил от нее глаза, но сказал со странной смесью смущения и бравады.
— Привет, Гарри. А я все думал, куда ты запропастился?
Гермиона соскользнула со стола. Стайка золотистых птичек по-прежнему порхала у нее вокруг головы, словно странная оперенная модель Солнечной системы.
— Напрасно ты заставляешь Лаванду ждать в коридоре, — тихо проговорила Гермиона. — Девушка будет удивляться, куда это ты подевался.
Она медленно пошла к двери, держась очень прямо. Гарри покосился на Рона. Тот явно был рад, что так дешево отделался.
— Аппуньо!
— раздался истошный крик у самой двери. Гарри стремительно обернулся и увидел, что Гермиона с безумным лицом направила волшебную палочку на Рона. Желтенькие птички ринулись к нему, словно толстенькие золотые пульки. Рон вскрикнул и закрыл лицо руками, но птички набросились на него, клевали и рвали коготками везде, где только могли достать.
«Отвяжитесь!» — завопил он.
Последний раз, бросив на него мстительный взгляд, Гермиона рванула дверь и скрылась за нею. Прежде чем дверь затворилась, Гарри показалось, что он слышит рыдания.